Labas vakaras, ponios ir ponai, tema našai lekcijai plėšna každį galavė, 6 ir 7 glabė knygį proroką Heskelį. И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израиля и пророчествуй им. И скажешь, горы Израиля, слушайте слово Господа Бога. Так сказал Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, вот я навожу на вас меч. Обращение к горам Израиля. Горы Израиля для пророка были образом священной земли, которая выше всех земель. Радак. לפי שהיו עובדים על ההרים הרמים ועל הגבעות לאלוהים שהיו נותנים שם ותחת כל עץ רענן שהיא באפיקים ובגבעות אמר שהתנבא עליהם. רד"ק объясняет, почему пророчество было обращено к горам. По причине того, что служили там на высоких горах и на холмах всевозможным божествам. Под каждым деревом цветущим помещали идола, поэтому пророчество касалось гор Израиля. И я уничтожу высоты для жертвенников, и опустошены будут жертвенники ваши, и разбиты обелиски ваши в честь солнца, и брошу убитых ваших перед идолами вашими. Разрушение возвышения обелисков в честь солнца. Раши. Хаменейхем, так пророк назвал тот вид обелисков, строений на холмах, которые строили в Иудее. Мин Абудазара Шимаамидим Альхагагот, Вальшем Шимаамидим Бехама Куим Хаманим. Это вид служения идолам и, соответственно, предметов, которые для этого использовались, которые помещали на крышах, на возвышениях. И поскольку они были связаны с солнцем, то называли их хаманим, хама, одно из названий солнца, хаманим, так называли эти идолы, которые были связаны с солнцем. У них было весьма тонкое постижение того, как это работало. Мы сегодня не знаем, что нужно поставить для того, чтобы солнце каким-то образом приносило тебе пользу, кроме физической солнечной энергии. Севтекоин. Обелиски в честь солнца помещались на высотах для обеспечения безопасности пользователей и имели в их глазах большое значение. Поскольку идолопоклонство у нас пропало, и постижение, понимание идолопоклонства, и духовная практика, то мы можем лишь увидеть здесь в том, что пророк упрекает Израиль, что, по всей видимости, так оно и было, иначе бы не было никакой причины, во-первых, для разрушения храма, и во-вторых, для того, чтобы пророк упрекал Израиль. На протяжении этой главы пророк продолжает описание вавилонским пленникам несчастья, которые произойдут в Иерусалиме и в Иудее, завершая пророческое видение о пустыне Дивла. «И повергну трупы сынов Израиля перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших, во всех местах поселения вашего города будут разрушены, и высоты жертвенников опустошены, дабы разрушены и опустошены были жертвенники ваши, и будут разбиты и исчезнут идолы ваши, выкорчеваны будут обелиски ваши в честь солнца, и искоренены будут дела ваши». Искоренены дела ваши. Людям как-то хочется, чтобы их дела прожили больше, чем они. Искоренение дел – это пропажа смысла жизни человека ретроактивно. «И падут убитые среди вас, и узнаете, что я Господь, но я оставлю остаток. Будут у вас спасшиеся от меча среди народов в рассеянии вашим по странам». Пророк не говорит о рассеянии второго храма в данном случае, хотя его пророчество будет о пророчестве третьего храма. Имеется в виду рассеяние среди народов Вавилона, потому что о втором храме он не говорил вообще. Его пророчество касалось бедствий, которые произойдут в Иерусалиме, чтобы это было увещеванием для евреев, проживающих уже в Вавилонском изгнании. «И вспомнят спасшиеся ваши обо мне среди народов, где они пленены, когда я сокрушу блудное сердце их, которое отступило от меня, и глаза их блудливые, устремленные вслед идолам, и проникнутся отвращением к самим себе и к злодеяниям, которые они совершили, ко всем гнусностям их». То есть разрушение храма приведет к тому, что люди проникнутся отвращением к своим путям. То есть изгнание действительно оказалось обучаемым с точки зрения пророчества пророка Яхескина. Изгнание привело людей к тшуве, к исправлению, к изменению. И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них бедствие это. Из изгнания они узнают, что Всевышний Господь. У тех людей была духовная практика, и они не задавали вопрос, где был Бог, почему он не остановил вавилонские колесницы. Наоборот, из изгнания, поскольку пророки говорили об этом во всеуслышание, на протяжении многих лет Всевышний в своем милосердии задерживал разрушение храма, и пророки говорили об этом. Тогда люди поймут, что это правда. И наоборот, из горести и из катастрофы узнают, что я Бог. Так сказал Господь: ударь рукой твоей, топни ногой твоей и скажи: о горе мне за все гнусности злодейские дома Израиля, что от меча, голода и мора падет, кто вдали умрет от моровой язвы, кто близко падет от меча, оставшиеся в осаде, от голода, и совершу гнев мой над ними, и узнаете, что я Господь, когда убитые падут меж идолами своими вокруг жертвенников их, на каждом высоком холме и на всех вершинах горы, и под всяким деревом зеленеющим, и под всяким теребинтом ветвистым, на том месте, где они воскуряли благовоние всем идолам своим. И простру руку мою над ними, и передам эту землю унынию, запустению от пустыни Дивла, во всех местах поселения их, и узнают, что я Господь. Пустыня Дивла. Что это за географическое понятие, что мы можем из этого выучить? Комментатор отмечает, что пустыня Дивла – это архетип запустения. Радак разъясняет эту концепцию немного более подробно. Мимидбар Дивлата Бедалет. Дивлата начинается с буквы Далет, отмечает Радак, кмо ривлата, что на иврите иногда буква Далет заменяет букву Рейш, и наоборот. В языке Танаха это иногда можно увидеть. Объясняет нам Радак. Везахара макомазе лефишишам раян навухаднецер. Он вспомнил это место, потому что там будет Навухаднецер, кашер цару хейло аль Иерусалим, когда его армия осадит Иерусалим. Вешам гейлу циткияху к моше кату ваялото эль мелах бавель ривлата. И туда приведут царя циткияху, как то сказано в книге пророка Ирмияху и в книге царей, что и привели царя циткияху к царю Бавеля в Ривлату. Итак, обратите внимание, что такое запустение с точки зрения Радака. Все мы помним по изучению книги царей, по изучению книги пророка Ирмияху, что во время осады Иерусалима Навухаднецер не был со своей армией, опасаясь, что, может быть, еврейский народ сделает тшуву и произойдет чудо, в результате которого его может ожидать судьба царя Санхерива. Поэтому он находился далеко-далеко от того места, чтобы с ним ничего не могло произойти, находился в Ривлате, куда и был приведен царь Циткияху. Только обратите внимание, что пророк говорит эти слова за 7 лет до разрушения храма, тогда, когда еще Иудея не успела поднять восстание против Вавилона, и армия Вавилона совершенно никуда не отправлялась, поскольку, как мы помним, осада Иерусалима продолжалась 2,5 года, а здесь речь идет о пророчестве, которое было сказано за 7 лет до разрушения храма. Пророк указывает нам пустыня Дивла, Ривла, что часто в Священном Писании приводятся как архетип запустения. Гор Израиля, к которым было обращено это пророчество. Горы Израиля для пророка – образ священной земли, которая выше всех земель. «И было слово Господне ко мне сказано, и ты, Сын Человеческий, так сказал Господь Бог земле Израиля, конец, пришел конец на четыре края земли, теперь конец тебе, и пошлю я гнев мой на тебя, и буду судить тебя по путям твоим, и воздам тебе за все гнусности твои, и не пожалеет око мое тебя, и не пощажу, ибо по путям твоим воздам тебе, и гнусности твои прибудут в тебе, и узнаете, что я Господь». Пришел конец четырем краям земли. Раши. Тогда исполнится сказанное в Торе. Китолит баним убней баним веношантем барац вишкатем васитем песельтем надколь васитем гара бейне ашем элокеха легахисой. Когда родите вы сыновей и сыновей сыновей, веношантем барац, сказано в книге Дварим, и вы застареете дословно на земле, когда земля Израиля перестанет быть для вас особой, вы перестанете ощущать новизну этой земли, особенность этой земли, святость этой земли. Будете жить на ней как прежде. Как другие народы. Вегишхатем и совершите саморазрушение. Васитем песель сделаете идола, изображающего нечто. И будете осуществлять зло в глазах Всевышнего для того, чтобы гневить его. Гейдоте бухем райом эт рашамаем эт арец. Я в свидетели сегодня призываю вам небеса и землю. Кео оведа. Товадун магер минга арец ашератем увримет гаярден шамал ришта. Ло тарихун емимале кигишамет тишамедун. Пропадете вы быстро с этой земли, которую вы унаследуете, перейдя Иордан. Не продлятся там ваши дни, ибо пропадете вы с этой земли. Это последнее наставление Моше Рабейну перед его кончиной. Пришел конец четырем краям земли, отмечает пророк Хескель, это исполнение этого пророчества, сказанного в Торе, последнее увещевание Моше Рабейну. И узнаете, что я Бог. Эти слова пророк Хескель очень часто произносит в своей книге. Подчеркнуть, что его задача раскрыть божественность в мироздании, где наступает тьма. Пророк Хескель видел перед собой свое первостепенное предназначение. Задача людей Великого Собрания – возвратить былую красоту. Поэтому он пророчествует от имени Бога, подчеркнуть, что все, что он говорит, получено им свыше. Радак. «Ваедатем ки ани Гашем, и узнаете, что я Бог. Асты дивы такири ки ани Гашем, ки ата шахахто ти ваз, бевой леха коль гараот шамарти леха альедей, навиай, тыда ки ани Гашем, умер восе, гозер умикаем». И узнаете, что я Бог. Тогда вы узнаете и постигнете, более точно сказано, в женском роде. Тогда ты узнаешь и постигнешь, кто ты, община Израиля. Сейчас ты забыла меня, тогда же, когда произойдут все эти несчастья, о которых я говорил посредством моих пророков, тогда узнаете, что я Всевышний, говорю и делаю, устанавливаю декрет и исполняю его. Малбим. «Ваядатем ки ани Гашем, бесуми панеберем, и узнаете, что я Бог, когда обращу я к вам свое лицо», имеется в виду лицо гнева. «Шалидей га онеш га гешгахи такиру эт Гашем га машгиих уманиш». Посредством наказания, которое будет свидетельствовать о наличии божественного провидения, то есть в наказании древний человек будет способен увидеть божественную руку. Тогда вы постигнете, что Всевышний наблюдает за творением и воздает наказанием тогда, когда это уместно. Так сказал Господь, беда, одна беда, вот, приходит. Наступление беды. Раши. Ра ахат ра, беда, одна беда. Раш лима умиюхэдат лима лимя коль гараот, вегу хурбан габайт. Бедствие особое, больше всех возможных бедствий, это разрушение храма. Как в дальнейшем мы будем об этом читать в этой главе, что храм – это действительно была гордость Израиля. Это было место, в котором раскрывалась его особенность. Храм имел значение в глазах даже нечестивцев. Малбим. Ваата ра ахат ра. Сейчас беда одна приходит. Рационоло марша гараги ра гайну летахлит ра. Это предел бедствия, которое может быть. Конец пришел. Пришел конец, восстал на тебя, вот приходит. Удалился венец от тебя, обитатель этой земли. Пришло время, близок этот день, день смятения. А не кликов веселья на горах. Теперь скоро я изолью ярость мою на тебя и свершу гнев мой над тобой, и буду судить тебя по путям твоим. Буду судить тебя по путям твоим. То есть речь идет о справедливом суде, соответственно, путям. И воздам тебе за все гнусности твои. Гнусность – это самое нижнее проявление концепции греха, когда есть позор и мерзость. Иногда можно совершить какой-то грех, то есть нельзя совершить грех, но, во всяком случае, некоторые виды греха, они не являются гнусными, и они не являются мерзостными, и в них нет позора. А вот гнусные, позорные грехи – это уже самое такое вот нижнее. Вот тогда и не пожалеет око мое, и не пощажу, по путям твоим воздам тебе, и гнусности твои прибудут в тебе, и узнаете, что я Господь поражаю. Вот этот день, вот удаляется, отошел венец от тебя. Пропал венец, цветет посох, расцвела злоба. Раши. Гине гайом, вот день наступает. Гине ба гайом, гине ба гара, вот приходит бедствие, зло. Яца от сфера, наступает это утро наказания. Аллаха шахар шельем гара, наступает утро дня бедствия. Цац гамате, посох расцветает, легакот этхем, побить вас. Парах газадон, расцвела злоба, злонамеренность. Нидгала Навухаднецар Раша. Навухаднецар проявляется для того, чтобы коснуться вашей земли. При этом можно все-таки сказать несколько слов защиты за еврейский народ. Известно, что Танах, говоря о грехе, делает очень большие округления и расширения. Потому что с точки зрения требований и критериев Танаха, даже если подавляющее меньшинство людей такое совершает, то это уже нарушение той реалии, когда храм может быть у избранного народа. То есть на самом деле не означает, что весь Израиль, не дай Бог, находился в состоянии гнусности, и пути у них были такие, что гнев Всевышний по отношению к ним был оправдан, и стыд и позор был у каждого из них. Безусловно, об этом не идет речь. Но поскольку, если даже у подавляющего меньшинства это было, если это верно по отношению к подавляющему меньшинству, то в такой ситуации Бог уже среди Израиля находиться не мог. Злодеяние стало жезлом беззакония, и не останется ни их, ни достояние их, ни потомство их, и не оплачут их. Это состояние, когда не остается от человека будущего, не остается никакой памяти, не остается ничего. Мы сейчас 11 стих изучаем. Злодеяние в творении. Раши. Каха мара кодыш баругулы машхит. Энхаза куклы рашир нефиш мираше Исраэль. Так сказал Всевышний уничтожителю. Нет потребности тебе оставить ни одну душу из нечестивцев Израиля, ибо ничего не произойдет хорошего ни от них, ни от детей их, ни от потомков их. Так объяснял Вильнинский Гаон, что иногда мы видим, что Всевышний терпит нечестивца, не наказывает его и дает ему возможность существования. Вильнинский Гаон говорит, что это может быть в надежде на его потомков, которые что-то смогут принести еврейскому народу, какую-то пользу. Так вот, когда Всевышний убеждается, что уже грех и нечестивость такая, что никакой пользы не будет, тогда приходит уничтожитель и наказывает тех, кто виноват, а он не умеет разделять между праведным и нечестивым. Когда наступает катастрофа, то нет различия между праведным и нечестивым. Талмуд в трактате Санхедрин. Рахамас кам лемате раша. Амар Раби Элиозер, миламет, шезакаф ацмо кимакель, ваамад лифней акодеш баруху, ваамар лифанав рибуно шель олам, ло мигем, вело мигамуна. А Хамас, нечестивость, превратилась в посох наказания. Что это означает? Сказал Раби Элиозер, пришло это научить, что встала нечестивость, как посох наказания перед Всевышним, и сказал Всевышний, хозяин мира, нет никакой пользы ни от них, ни от их будущего. Обратите внимание, наша нечестивость, она превращается в посох. Не то, что мы совершаем какой-то плохой поступок, за это есть какие-то механизмы, которые нас наказывают. Сам наш плохой поступок, он превращается в посох нашего наказания. В книге Шурейдаат «Уроки знаний Шевительс» говорили об этом, что наказание за грехи заложено в самих грехах. Наказание за грех заложено в самом грехе. А именно, в Шурейдаат приводится такой пример, что если царь пошлет своего раба для того, чтобы тот исполнил какую-то важную миссию, при этом царь заранее предупредил своего сановника, что в случае, если он не исполнит требования как положено, то его ожидает страшное наказание. Безусловно, в такой ситуации сановник будет трепетать перед страхом наказания царя. Тем не менее, у него все-таки будет надежда, что если даже у него не получится, он придет к царю, попросит милосердия, царь добрый, может быть, он его простит. Что произойдет в ситуации, когда царь пошлет вместе с ним подразделение солдат во главе с офицером, сказав, что если тот не сделает то, что от него требуется, казнить его на месте? Тогда человек будет трепетать еще больше по причине того, что он уже не сможет прийти к царю. Все равно человек устроен так, что у него будет какая-то надежда, что он договорится с офицером, и что, может быть, его доставят к царю, и снова будет такая возможность. И в этой системе все-таки есть какие-то исключение, но что будет, если наказание заложено в самом грехе, который совершает человек? В такой ситуации этот грех взорвется ему в лицо. Именно об этом и сказано, что грех превращается в мате раша, в посох наказания. Когда мы делаем грех, у нас возникает ощущение, что так замечательно, мы немножко грешим, но это просто очень сладко и очень приятно. И злое начало нас хочет чуть-чуть развлечь в условиях обычной праведной скуки. Так вот, это злое начало, которое хочет лишь видеть нас лишенными жизни в этом мире и в будущем мире, оно само превращается в посох наказания, и само это наказание осуществит. Кохелет Яаков. Рахамас кам лематереша. Нечестивость становится посохом наказания, посохом нечестивости. Ваалькен нимшах мизе билбуля тфила. И как следствие возникает из этого неясность в молитве. Нечестивость приводит человека к тому, что он теряет способность молиться, а его формальное, бездушное чтение текста не приводит ни к какому результату, не дает ему никакого удовлетворения. 12 стих. «Пришло время, наступил этот день. Купивший, не радуйся, и продавший, не скорби, ибо гнев над всем множеством их. Не возрадуется покупающий и не скорбит продающий». Радак. Хакуне алисмах, покупающий не радуйся. Дерахаулам шахакуне самер бамикнато, верамухер митавелю митстаэр, кимитох дехакогу мухер. Радак объясняет, как была устроена психика древнего человека, что покупающий радовался своему приобретению, а продающий скорбил и жалел, что в результате он должен был продать то, что он продал. Речь идет здесь в первую очередь о земле. Тем не менее, люди тогда отличались очень существенно от человека сегодня. Сегодня многие люди очень не любят тратить деньги. Тогда любили, тогда они жили больше в состоянии килим, они были связаны с предметами в этом мире. Сегодня люди, живя в этом мире, больше, многие во всяком случае, любят деньги, а не их тратить. Попросту говоря, жадные. Что это означает? Это означает, что сам факт наличия денег для них более существенен, нежели чем предмет, который можно за это приобрести. Я не говорю, что это плохо. Наверное, быть чересчур расточительным тоже плохо. Но, во всяком случае, получается, что люди вообще не живут в этом мире, в этом мир кели, мир сосудов. Они предпочитают быть связанным со светом, а деньги – это некое промежуточное состояние между светом и его реализацией в келим. Люди в келим сосуды реализовываться не любят. Это означает, что сегодня мы можем немножко затрудняться жить сегодняшним днем. Очень многие люди живут старыми воспоминаниями и надеждами и чаянием на будущее, а не сегодняшним днем, потому что сегодняшний день их не радует. А любые их мечты, которые осуществляются, они всегда осуществляются совсем не в той форме и не так, как они об этом мечтали. Это проблема. Так вот, Радак говорит, что по отношению к тому древнему человеку, который обычно сожалел, продавая, и радовался, покупая, нет смысла входить в это эмоциональное состояние продающему и покупающему. Малбим объясняет: ибо и продающий, и покупающий пойдут в изгнание. Все пропадает, все не имеет смысла. Продолжает пророк Йехезкель. Ибо продавщик проданному не возвратится, хотя бы остались они в живых, ибо прорицание о всем множестве их не отменится, и никто грехом своей, жизни своей не укрепит. Затрубили в трубу, и все приготовлено, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Меч снаружи, а мор и голод внутри. Кто в поле умрет от меча, а кто в городе, голод и мор пожрут их. И убегут спасшиеся из них, и будут на горах все они, как голуби долин, стенающие каждый о грехе своем. Все руки ослабеют, и все колену станут, как вода. Бедствие в Иерусалиме. Коль беркаем телех намаем, все колены наполнятся водой. Альгадерах машаль килу намесу шило еберем кох миров габарала. Что колени у людей растают, ибо не будет у них силы из-за изобилия страха, который их охватит. Колени обычно являются механизмом движения. Когда они тают, то человеку некуда идти. Без Иерусалимского храма древний человек жить не умел. Я имею в виду человек из избранного народа. и припояшутся влетищами, охватят их трепет, и на всех лицах стыд, и на всех головах плешь. Именно этот стих мы избрали для того, чтобы назвать им нашу лекцию. Плешь на каждой голове. Малбим. Валь коль по ним буша, на каждом лице стыд, бавур аванутыгэм из-за грехов их. Веколь рошейрем карха, и на всех головах плешь. Лавель альгопарниют, для того, чтобы пребывать в скорби о несчастьях, которые происходят. Плешь. Результат вырывания волос от скорби, согласно Малбиму. В Священном Писании понятие лысины, как правило, приводится в аспекте образования, вызванного проказой. В свою очередь, проказа – свидетельство и проявление нечистоты человека. Проказа была дана Всевышним и пропала с разрушением храма. Проказа была дана Всевышним Израилю в рамках милосердия, пропала с разрушением храма. Что заменило проказу сегодня? Болезнь. Проказа – это было самое внешнее напоминание человеку, которое касалось его кожи. Говорят, что он немножко отличается уже от здоровых людей, он должен был тогда поразмыслить. И люди, которые имели духовную практику, были в состоянии из этого делать какие-то выводы. После разрушения храма, среди многих элементов, которые пропадают из творения, была проказа, которую сегодня заменили болезни без предупреждения. Серебро свое выбросят на улицы, и золото для них станет нечистотами. Серебро их и золото их не сможет спасти их в день ярости Господней. Душу свою не насытят им, и внутренности своим не наполнят, ибо поводом греху их было оно. Тема серебра и золота. Во время разрушения храма серебро и золото потеряют свою значимость, то, что говорит пророк. Сегодня мы, люди в целом, особенно в Европе, в рамках эдомской цивилизации, очень стремятся за серебром и золотом. И не потому, что они такие жадные и карьеристы, и корыстолюбивые, а потому что они не знают, на что направить свою энергию. Как еще прийти к счастью, кроме добывания серебра и развлечений? Кому не нравится слово «развлечение», он хочет сущностное слово «развлечение» заменить на культуру, пусть заменят. Но тогда это потеряет сущность. А сущность – это развлечение. Итак, серебро и развлечение. При разрушении храма серебро и золото потеряют свою значимость, сказал пророк. Радак. Ленида их е отторженным будет. Лерахок кирхику ото мибатея. Будет он отторженным, отдаленным, ибо просто выбросить серебро и золото из домов ее, кого ее, город на иврите женского рода. Из Иерусалима. Серебро и золото будет выброшено. Кимикшоль авунам гая. Почему? Что это было преткновение для их греха. Киломар. Кользера микшоль рембавур авунам гая. Все это стало преткновением из-за их греха. Обратите внимание, в книгах последних пророков Иудеи мы с вами читали, что древний человек на самом деле к материальным следствиям имел совершенно другое отношение, чем современные. У них была духовная практика, и они не так стремились за материальным уровнем жизни, как люди эдомского периода. Поэтому мы для себя должны сделать из этого вывод очень существенный, что серебро и золото – это то, что отвлекает нас от размышления. Поэтому в Советском Союзе, например, все люди должны были работать. Он работает, он 8 часов в день занят, и потом будет немножко усталый. И не будет особенно у него времени на размышления и на свободу. Сегодня никто не заставляет никого работать, тем не менее люди, многие даже, кому на самом деле не нужны деньги в таком количестве, или у него есть уже достаточная сумма, чтобы прожить существенное количество времени без работы, тем не менее мы все бежим за этими самыми деньгами. Талмуд в трактате Гитин. Во время осады Иерусалима люди выбрасывали серебро и золото на улицы города в исполнение этих слов пророка. То есть, что сказал пророк на самом деле? Он не сказал, что золото и серебро будут бесполезны. В условиях голода это так понятно. Он сказал, что люди будут его выбрасывать. Теперь, если золото бесполезно, его не обязательно нужно выбрасывать теоретически. Да, его можно сохранить на будущее, спрятать, а вдруг можно будет договориться с вавилонскими солдатами или не знаю как, можно спрятать. Люди будут его выбрасывать уже во время осады. Они будут понимать, что серебро и золото им не поможет ни в чем. Посмотрите, насколько сегодня мы в наш просвещенный материальный период потеряли их духовное видение мира. Мидраш Эйха. Невухаднецер авад целым дедагав. Мидраш Эйха приводит нам еще один аспект исполнения этих слов пророка Йехескеля о том, что серебро и золото Иерусалима станут отторженными. Навуходоносор сделал золотого идола. Это было главное концептуальное изобретение Навуходоносора, как мы учили в книге Даниэля. Акима Бабика Дур и поместил его в долине Дура. Гаюма Амидин Лейвегу Нофель. Его поднимали, а он падал. Был такой неустойчивый. Это и была часть сна Навуходоносора, что идол, которого он построит, как и вся человеческая цивилизация, будет очень неустойчива. Идол, который он построил, он падал. Маме Дима, то Вегунуфель ставит его, он снова падает. Адгихан, и как решили этот вопрос, до какой поры падал идол Навуходоносора золотой? Раби Хагай бешем Равицхака Амар, сказал Раби Хагай от имени Равицхака, адше гивию колькеза везагавши гуцу им Иерушалаем, пока не принесли они все серебро и золото, которое вынесли из Иерусалима, вешавху димусаль раглав, и залили этим серебром и золотом ноги этого идола, исполнить то, что сказал пророк Хескель, «Каспам бехуцот яшлиху везагавам ленедае», что серебро свое они разбросают, а золото отторженным станет. То есть идол Навуходоносора смог оказаться устойчивым, только укоренившись в серебре и золоте расплавленном. Когда материя сохраняется, а форма пропала, иерусалимского происхождения. Это очень глубокая мысль. Более-менее ясная. Не будем детализировать. И великолепные украшения из него употребили в тщеславие, и мерзостные изображения стуканов делали из него. Зато я обратил его для них в нечистое. И предам его в руки чужих на расхищение нечестивцам и нечестивым землю в добычу, и они осквернят его. Я отвращу лицо мое от них, и осквернят сокровенное место мое, и войдут в него насильники, и осквернят его. Божественное великолепие Иерусалимского храма, которое будет превращено в развалины и отдано чужим на расхищение. Раши. Цви эдьё красота украшения его. Украшение кого? Украшение Всевышнего. Шеля кодыш барагу, ашер легаон самеру, который для величия поместил храм в Иерусалиме. Вегу бейт амикдаш некра гаон узам, это храм, который назван величие силы их к Моше неемар. Генени михалели мигдаши гаон усхем, гем гилулей таавот асубо. Будет осквернено величие силы вашей из-за мерзости, которую вы осуществили там. Человеку очень важно, даже если он пока еще не готов от греха полностью перейти к праведности, хотя бы отдалиться от мерзкого, от низкого, от того, что ему самому мешает в нем. Потом уже переходить к постижению следующих этапов своего исправления. Радак. Иди в Хакодеш Барагу, сам Гулагаон, что Израиль гаю мидгейму гадлимбо, аль коль ам ки квод гак эль нирабо баанан убеэш гаэль юна, Вегем самуго лишикуцки асубо целмейта аботам, алькен натати легем ленидаши гем ярхику мимену вейгалу мерцам. Украшение Всевышнего благословлен он. Дал он его Израилю для великолепия, и они гордились Иерусалимским храмом. Для Израиля Иерусалимский храм действительно имел особую важность. Люди видели там божественное присутствие, это действительно было их главное национальное достижение – раскрытие Бога в Нижнем мире. Это наше главное, можно даже сказать, единственное национальное достижение. Слава Бога раскрывалась там, и они совершали мерзостное в этом храме, поэтому не могли они в нем быть и были удалены из него. «Я отвращу лицо мое от них, и осквернят сокровенное место мое, и выйдут в него насильники, и осквернят его». «Я отвращу лицо мое от них». Малбим. «Вегасаботи панаймирем шинедида шхинаминаихаль». «Я отвращу лицо мое от них, что божественное присутствие покинуло храм перед его разрушением». «Сделай себе оковы, ибо земля эта наполнена кровавыми преступлениями, город полон злодеяниями». Сделай цепи, сделай оковы. Это предписание пророку осуществить для изгнанников визуализацию изгнания в Вавилон. Раши. Асе гаритук шелшелет одги шелху бегула асурим базиким. Это будет знаком для них, что они пойдут в изгнание, закованные в цепи. Земля наполнилась кровавым судом. Радак. Мишпат дамим, кулам хаевим мишпат дамим, лефиша шавху дам наки, вавру аверот шенит хаеву алэгэм мита. Иудея стала местом греха. Люди нарушили закон, проливали кровь. Я так еще раз, о ком идет речь? Речь идет о единицах, индивидуумах. Не то, что весь Израиль вдруг стали убийцами, и все мерзости в храме осуществляли. Безусловно, об этом речь не идет. Но даже когда подавляющее меньшинство так поступает, это уже не дает Всевышнему находиться в состоянии близости с Израилем, которое называется «Коль дмама дака» – «Голос тонкой тишины». Храм – это место для раскрытия голоса тонкой тишины. Там, где даже, как мы учили в предыдущей лекции, там, где отступление на волосину приводит к нарушению этой особой связи, которая называется божественное присутствие в храме, построенном человеком. «И я приведу злейшее из народов и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их». Положу конец надменности сильных. Исполнение увещевания Торы о будущей катастрофе. Сказано в книге Ваикра, в главе Бехукотай, которая говорит о катастрофе, которая произойдет, когда человек перестанет быть достойным. «Вешаварти от гонусхем ванатати от шмихем кебарзель ватарцехем кенахуша». «И я сломаю высокомерие силы вашей, и небеса ваши станут железом, и земля ваша станет медной, и не даст вам ничего». Это конец надменности сильных. Раши. «Вышаварти гаунусхем зе бет мигдаш». «Я разобью величие силы вашей, это храм». Наступает час истребления. «Будут искать мира, и нет его. Беда придет за бедой, дурная весть за вестью. Будет просить видение у пророка, и Тор отойдет от священника, а наставление от старейшин». Пропадет видение у пророка и знание от священника. Завершение периода пророчества с разрушением храма. Малбим. «После того, как произойдет несчастье, обратят внимание на слово пророка и видение мудреца, чтобы получить совет». Способность дать совет – это высшая степень мудрости. Так об этом приводится в Перке Авот. Человек иногда может принять для себя решение, но как дать совет другому с учетом его индивидуальной особенности, личностных данных, это намного сложнее. Это называется быть способным дать совет. Это высшая степень мудрости. С разрушением храма она пропадет. Царь предастся трауру, и князь облачится тревогой, и руки народа земли затрепещут. По путям их поступлю я с ними, и по судам их я буду судить их, и узнают, что я Господь. Царь будет скорбеть. Малбим. Рамелах и Тавель царь будет скорбеть. Ки Тувсак Малхутой, прекратится его царство, прекращается царство дома Давида. Еврейский народ рассеян среди народов без духовного лидера, без царя, без пророчества, без совета, без земли. Это то состояние, в котором сейчас нам нужно сделать тшуву, раскаяться перед Всевышним, исправить свои пути. Задача непростая. Гамра Наси, также и глава поколения, Шемина Навуходнецер Элгем Илбаш Мима, он будет в состоянии опустошения. Состояние, которое будет после разрушения храма, это состояние опустошения. В нем мы живем, в нем нам нужно принимать какие-то решения и исправлять себя. Тема нашей лекции – плешь на каждой голове. Обратите внимание, на каждой голове была лишь плешь. То есть некий недостаток, который косвенно мы объяснили, что, как правило, связан с проказой, что есть внешнее проявление отсутствия надлежащей духовной формы, но вся наша глава обвиняла в мерзостях, в поступках и так далее. В заслугу нашего народа мы можем сказать, что все это касалось только подавляющего меньшинства. Тем не менее, плешь остается на нас, и сегодня в условиях глобального запустения и пропажи совета мы должны каким-то образом восполнить себя, чтобы прийти к духовной практике прежних поколений, насколько это возможно. Под прежними поколениями я, конечно, не имею в виду период Танаха, мы вообще не можем даже представить ни трудности и испытаний, ни духовное величие, которое у них было, я говорю сейчас о возвращении к поколению знания перед катастрофой, последней, к тем, кто были людьми мусара, людьми, имевшими ясное видение Бога на земле. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Такой вопрос. Вы сказали, что с разрушением храма пропала способность дать советы. А как же тогда назвать то, чем занимались великие мудрецы, скажем так, Средневековья и Римский Гаон, разве не советы они давали себе и будущим поколениям?
В основном учение наших мудрецов касалось толкования, передачи знания, сохранения знания, разъяснения. Совет – это больше некое личностное понятие, когда человек обращается к раввину с вопросом. Безусловно, сегодня люди дают совет, насколько они могут его дать. Но этот совет является шмама, опустошение по сравнению с тем советом, который могли дать люди периода Танаха.
А что мы учим из того, что, как вы сказали, что когда приходит тот, кто наказывает, он не делает разницы между виноватыми и невиноватыми, а в случае, когда был наказан Египет, в принципе, была возможность разделиться, и были даны знаки и указания, как сделать так, чтобы наказание не пришло. И в любом случае, даже из тех, кто были наказаны фактически только первенцы.
В событиях, происходящих в Египте, было раскрытие руки Всевышнего, как то сказано, чтобы увидел весь мир, чтобы видели египтяне, чтобы видели евреи, что нет подобного мне на всей земле. Все, что происходило там, в аспекте наказаний и казни, которые касались египтян, было раскрытие гармонии, единства Всевышнего и полное отсутствие математического ожидания. Что касается катастроф, наказаний еврейскому народу, там происходит, наоборот, ситуация, что мы отталкиваем божественное провидение, Всевышний скрывается, и происходит уничтожение всего мира, части мира. И в первую очередь пропажа ажгахи божественного, проведение по отношению к человеку, когда мало что раскрывается перед нашими глазами.
Но ведь и одно, и второе является проявлением Всевышнего в этом мире. Особенно после того, когда он...
И одно, и другое. Только у Всевышнего есть разные проявления. В Египте он раскрывался миру, а в условиях разрушения Иерусалимского храма он был вынужден скрыться из этого мира. В этом была разница.